Радио Прага. Новости.
В связи с терактами в Брюсселе в Чехии действует первый уровень террористической угрозы. По прогнозам министра, в этом году рост чешской экономики составит 3,5%. Иракские курды просят помощи у Чешской Республики. После терактов в бельгийской столице в Чехии действует уровень террористической угрозы номер один. Об этом по итогам совещания с премьер-министром и представителями полиции и спецслужб сообщил министр внутренних дел Милован Хованец. В настоящее время введены усиленные меры безопасности. Их задача – наиболее эффективно предотвращать возможные инциденты, связанные с безопасностью в Чешской Республике, подчеркнул со своей стороны премьер Богуслав Соботка. На 8 часов вечера назначено чрезвычайное заседание правительства с целью санкционировать введение первого уровня террористической опасности, добавил глава кабинета. Полиция взяла под усиленный контроль международные аэропорты в Праге, Брно, Остраве, Пардубицах и Карловых Варах. Повышены меры безопасности в пражском метрополитене, у зданий дипломатических представительств и в местах большого скопления людей. Глава МВД Милан Хованец подчеркнул, что в настоящее время нет конкретной информации о существовании риска террористической атаки. «Мы готовы усилить пограничный контроль на внутренних границах, то есть на границах с другими шенгенскими странами», также сообщил глава МВД. Министр экономики и торговли Чешской Республики считает, что в текущем году экономический рост страны достигнет 3,5%. Такой прогноз Ян Младек сделал, выступая на машиностроительном форуме, который проходит в Праге. При этом Министерство финансов в докладе, опубликованном в январе, приводит цифру 2,7%. Это мнение разделяет и Чешский национальный банк. Согласно данным Чешского статистического управления, ВВП в 2015 году повысился на 4,3%, что стало лучшим результатом последних 8 лет. Иракские курды просят Чехию направить в область боестолкновений с исламским государством своих военных медиков. Как подтвердил изданию «Млада фронта ДНС» представитель Министерства обороны Якуб Ландовский, курдские лидеры обратились с такой просьбой к премьеру Богуславу Соботке. При этом издание указывает, что хотя Чешская Республика не располагает ресурсами для отправки полноценного полевого госпиталя, страна в состоянии предоставить небольшую группу военврачей. По информации «Млады фронт ДНС», в настоящий момент идут переговоры о командировании около 10 медиков, которые также привезут в район боевых действий контейнер с медикаментами и перевязочным материалом. При этом отправиться туда чешские врачи смогут не ранее следующего года, что связано с обеспечением их безопасности. Чешская Республика предлагает направить в Грецию 10 специалистов по вопросам беженцев, 30 полицейских и гуманитарную помощь. Эту информацию сообщил государственный секретарь по вопросам Евросоюза Томаш Проуза. Эксперты по миграционным вопросам смогут помочь греческим властям в регулировании потока беженцев. Задачи 30 полицейских будут связаны с работой Frontex, Европейского агентства по безопасности внешних границ. Министерство внутренних дел Чехии пока не получило ответа из Афин. Послы Молдавии, Сальвадора, Мьянмы, Кыргызстана и России вручают сегодня в Пражском граде верительные грамоты президенту Милошу Земану. Российскую Федерацию будет представлять в Чешской Республике Александр Змеевский, сменивший на этом посту Сергея Киселева. Как сообщает Чешский национальный банк, в прошлом году на территории страны было изъято в общей сложности 5300 фальшивых купюр и монет. Чаще всего поддельными оказываются иностранные банкноты и монеты, которых было обнаружено около 3000. Число найденных фальшивых крон составило 2918 купюр. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают банкноты достоинством 1000 и 5000 крон. Общая сумма обнаруженной фальшивой местной валюты составила 2,5 миллиона крон. Больше всего подделок было изъято в Праге, Остраве и Устье над Лабе. Вот и все на сегодня. Выпуск подготовила Катерина Айспурвит.
В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков. В нашей сегодняшней программе ответственность за возможное прекращение сотрудничества на правительственном уровне политическое движение «Оно» возлагает на своих коалиционных партнеров. Сенат Чехии открыл программу общегосударственного празднования 700-летия чешского короля и императора Священной Римской империи Карла IV. В рубрике мы отправимся в замок Велке Брезно. Об этом в программе «Радио Прага». Политическое движение «Оно», являющееся частью правящей в Чешской Республике коалиции, предупредило своих партнеров по кабинету министров об ответственности за распад Тройственного союза, которая ляжет на их плечи. Об этом после заседания президиума движения заявил заместитель председателя Ярослав Фалтынек. Связано оно с предложением со стороны социальных демократов ограничить право на предпринимательскую деятельность членов правительства. Министр финансов Чешской Республики Андрей Бабиш, возглавляющий движение «Оно», является владельцем холдинга «Аграферт», объединяющего более 230 сельскохозяйственных, продуктовых и химических фирм. Ранее оппозиционные парламентские субъекты, партия гражданских демократов и ТОП-09 добились проведения специального слушания в Палате депутатов по поводу мультифункционального комплекса «Ферма Гнездо Аиста», находящегося в составе холдинга «Аграферт». Данная фирма получила европейскую дотацию в объеме 50 миллионов крон, почти 2 миллиона евро. Оппозиция считает случившееся мошенничеством, что опровергает министр финансов с разъяснениями, что фирма в инкриминированное время не являлась частью «Аграферта». Члены правящей коалиции «Социал-демократическая» и «Христианско-демократическая» партия заявили, что поддержат программу внеочередного заседания депутатов. Параллельно социал-демократический законодатель Ян Хвойко заявил о плане ограничить членам правительства возможность заниматься предпринимательством, а также являться владельцами и совладельцами издательств, периодической печати, теле- и радиостанций. Если член кабинета откажется подчиниться, то на него, согласно законопроекту, должны распространяться санкции в виде лишения права голоса в руководстве конкретной корпорации, а также права на прибыль. Фирма, которой владеет министр, не сможет также получить государственные гарантии, дотации или компенсации.
Нам вводит этот принцип, что из закона се ма омезит властницкий.
Наше недовольство связано непосредственно с принципом, что законодательно должно быть ограничено право на владение имуществом. Если бы социал-демократы еще во время избирательной кампании заявили о том, что намерены препятствовать проникновению в политику предпринимателей, работодателей, то все было бы в порядке. Однако выдвижение подобного предложения в течение избирательного срока мы считаем нарушением коалиционного договора. Заявил представитель движения «Оно» Ярослав Фалтынек. Министр по вопросам охраны окружающей среды от движения «Оно» Рихард Брабец считает, что отношения между коалиционными партнерами в последнее время значительно ухудшились. Это дело принципа. Мы убеждены, что партнеры не должны делать друг другу подножки. Мы сотрудничаем 2 года, но то, что происходит последних 2 недели, вероятно, на это есть какие-то причины. Движение, оно демонстрирует свою готовность приложить все возможные усилия для сохранения стабильности коалиции, но мы также хотим подчеркнуть, что все имеет свои границы. Социал-демократы отстаивают свое предложение, касающееся закона о столкновении интересов. Они подчеркивают, что актуальный состав кабинета поправка не затронет.
Приправу закону будем консультировать на jednání poslaneckého клубу.
По поводу данного законопроекта мы будем советоваться на заседании депутатской фракции. Закон касается будущего периода и не затрагивает министров, выполняющих свои функции ныне. Я не уверен, что речь идет о нарушении статей коалиционного договора, но мы на эту тему проконсультируемся на собрании фракции. Подчеркнул социал-демократический депутат Роман Ваня. Президиум политического движения «Оно» во время заседания принял решение рекомендовать своим законодателям поддержать программу внеочередного заседания Нижней палаты, назначенного на 23 марта, главной темой которого станут обстоятельства получения дотаций центром «Ферма Гнездо Аиста», принадлежащего министру финансов Чешской Республики Андрею Бабишу. Многие чешские музеи и галереи еще готовятся к проведению масштабных и более скромных выставочных проектов приуроченных к 700-летию со дня рождения отца Отечества, как называли своего короля Карла IV Чехии. Одной из первых ласточек, появившихся на этом юбилейном небосклоне, стала выставка в так называемом мифологическом коридоре столичного Валштейнского дворца, который является местом заседаний Сената Чехии. В студию я также приглашаю Ларету Вашкову. Выставка «Наследие Карла IV» в вихре столетий подготовлена усилиями нескольких авторов. Предоставим слово одному из них, Эве Доležalové из Института истории Академии наук.
Нашим целям было представить главные мельники.
Мы стремились представить главные вехи жизненного пути чешского и немецкого короля Карла IV, ставшего позже императором Священной Римской империи, и сосредоточиться на том, что из оставленного им можно до ныне воспринимать в качестве идейного наследия.
Что в 20-м и 21-м столетии днеска внимаме как отказ Карла IV.
Личность Карла IV Люксембургского, расширившего владение чешских земель, изучалась учеными со всех сторон. Оценивались роли дальновидного монарха и ценителя культуры и христианских реликвий, просвещенного мужа, ставшего основателем старейшего в Центральной Европе университета, учредителя Золотой Буллы, действовавшей на протяжении 450 лет. Много ли белых пятен остается в биографии столь значимого для истории страны монарха?
Тех překvapivých a dráždivých zjištění už je jen velmi málo.
Открыть что-то новое и сенсационное, что было бы связано с личностью императора, действительно сложно. Одним из обстоятельств, которому историки все еще ищут объяснение, является событие, имевшее место в 1350 году, когда Карл IV получил какую-то травму или заболел. Это на год-два ухудшило состояние здоровья короля, лишив его возможности участвовать в общественной жизни. Споры о том, что являлось причиной такого недомогания, ведутся до сих пор. Свет на эту загадку пролил чешский антрополог Эммануэль Вилчек, проводивший экспертизу монарших останков во второй половине XX века. Он высказал предположение, что Карл IV во время турнира в 1350 году упал с коня. Однако в литературе, включая научную, тем не менее встречаются заключения, основанные на упоминании в хрониках факта отравления короля. Так что фантазиям нет предела, и найти точное объяснение этому обстоятельству нам вряд ли когда-либо удастся.
Простор про фантазии стало еще сбива, а уполне на клоуп této загаде аси никогда не прийдеме.
Посетители выставки могут сравнить, как выглядел Карл IV до предполагаемого падения на конном турнире и после него, всмотреться в карту люксембургских владений и побольше разузнать о замках, построенных по приказу Карла IV на территории Чехии и других государств. В действиях могущественного владыки прослеживались и стороны, достойные порицания, например, отношение к евреям. И на это обращают внимание устроители выставки.
Здесь отчетливо проявляется холодный прагматизм короля Карла IV. Скорее всего, он вполне осознанно иначе относился к евреям в империи, в Германии, нежели к евреям у себя дома, в Чехии и Моравии. Евреи оставались в зависимости от римского императора, поэтому он не мог на них рассчитывать в той мере, как в Чехии и Моравии, где они были его подданными, как короля. Согласно средневековому уставу, евреи и все их имущество были частью королевских владений. И Карл IV понимал, что ему гораздо выгоднее ладить с ними, чтобы они поддерживали его политику, платили ему налоги или предоставляли кредиты или так называемые дары. В отличие от этой ситуации, в рамках империи Карл IV был готов принести евреев в жертву интересам высшей политики. И этот факт зачастую вменяется ему в вину. Известным примером является Нюрнберг, в центре которого в то время поселилась большая еврейская община. Многие знают площадь, где проходят рождественские ярмарки, и возвышается костел Девы Марии. Карл IV согласился с тем, чтобы ему заплатили за то, что он прикроет глаза на погром. Евреи там пострадали ради того, чтобы он был провозглашен императором Священной Римской империи и как таковой признан в Нюрнберге.
Как римский король, а респектован правее и в том римском месте, то есть в Нюрнберге.
В 1356 году король подтвердил привилегии еврейского устава 1254 года, изданного Пшемыслом Атакаром II. Выставка, о которой нам рассказала Эва Долежалова из Института истории Академии наук, продлится в Сенате до 12 июня сего года. В живописном регионе устья над Лабы, на Эльбе, что на северо-западе Чехии, на самой окраине населенного пункта Велке-Брезно, притаился уютный замок, носящий одноименное название. Его основатель знал, что когда он состарится, ему уже не нужно будет пускать пыль в глаза избыточной роскошью, а захочется покоя и умиротворения. Так появился этот небольшой, но чрезвычайно очаровательный замок, который даже умудрился войти в мировую историю. Мы повторяем рубрику Ольги Васенкевич.
За Прагой.
На правом, наиболее живописном берегу реки Лабы или Эльбы, по пути из устья над Лабем в Дечин, расположился населенный пункт Велке-Брезно. Немногое место может похвастаться сразу двумя замками, но Велке-Брезно повезло. В более старом барочном, возраст которого насчитывает уже более 300 лет, сегодня дом престарелых. Другой, точь-в-точь такой, какой можно представить себе в романтической сказке. Но речь сегодня пойдет не о принцах и принцессах. Хотя, впрочем, о них тоже.
В Велке-Брезно замок был выбудован как один из последних замков Чехов.
Замок в Велке-Брезно, или в Большом Брезно, был построен одним из последних в Чехии. Можно сказать, что это своего рода новостройка. Построен он был по приказу графа Карла Хотека, которого в Чешской Республике мало кто знает. Но, несмотря на это, куда бы современный человек в Чехии ни посмотрел, практически везде можно видеть руку господина Хотека. Это был очень активный и деятельный человек, был очень способным и служил верховным бурграфом Чешского королевства в первой половине XIX века. А когда он уходил на пенсию, то решил построить себе маленький замок на севере Чехии.
На отпочинок, так си на стажи, нехал вибудовать маленький замечек на северу Чех.
Рассказывает смотритель замка в Велке-Брезно Милош Мусил. Многие совершенно справедливо придерживаются мнения, что творение несет печать своего творца. Чтобы лучше проникнуться атмосферой замка в Велке-Брезно, давайте посмотрим, что примечательного за свою жизнь успел сделать граф Карл Хотек. Занимая должность бургграфа, он был тем человеком, который замещал в Чехии императора. Как мы уже говорили, он жил в первой половине XIX века, то есть времени возрождения чешского национального самосознания. Будучи человеком прогрессивным, Карл Хотек хотел, чтобы государство шло в ногу со временем. Именно ему, к примеру, принадлежит идея создания многочисленных парков в Праге. Именно благодаря его стараниям в Праге появилась новая система коммуникаций. Первая канализация, водопровод, газопровод и тротуары. Ему принадлежала инициатива строительства новой части Староместской ратуши. При нем в 7 раз разрослась сеть дорог в Чешском королевстве. Он заботился о бедных, главным образом о том, чтобы они получили образование и работу. Стремился трудоустроить также заключенных. Благодаря Карлу Хотеку Чехия стала первой страной на европейском континенте, где стала функционировать конная железная дорога. Он поддерживал промышленное развитие страны. Одним словом, добрых дел графа Хотека для родины по пальцам не перечесть.
Его же изобретение до сих пор пользуется огромной популярностью в Чехии. В конце года чехи посылают своим друзьям и семьям так называемые ПФ-ки. Это карточка, которая выглядит как открытка, и на ней написано ПФ и летоисчисление наступающего года. Когда граф Хотек занял должность в Праге, у него стало очень мало времени на визиты к своим друзьям и знакомым. И вот в конце каждого года он в качестве извинения за ненанесенные визиты рассылал ПФ-ки. Так что теперь чехи с удовольствием поддерживают эту традицию, заведенную графом Хотеком. Кстати сказать, Карл Хотек интересовался новыми технологиями. Например, он был большим поклонником дагеротипов. Так что помимо прочих редких коллекций, в нашем замке есть собрание дагеротипов. Самые старые фотографии у нас, сделанные таким методом, является, собственно, фото графа Хотека, сделанное 4 ноября 1839 года. Это одна из четырех старейших фотографий в мире, и находится она в нашем замке.
4 листопада 1839. Это одна из четырех наистарших фоток на свете. Мы у нас.
Продолжает Милош Мусил. Теперь, когда мы немного узнали о личности самого Карла Хотека, давайте вернемся к замку, который он построил, чтобы провести в нем осень своей жизни. Граф был весьма мудрым человеком, поэтому понимал, что на старости лет уже не нужно будет никого ослеплять своим богатством и роскошью, а потому построил замок относительно простой. Его нельзя назвать красивым, зато невероятно очаровательный, эти слова именно про него. Он расположен в парке, где посетитель имеет шанс увидеть множество великолепных деревьев и кустарников, в частности, очень редких. Как рассказал нам смотритель замка, сама постройка немного напоминает здание вокзала, поскольку была построена в стиле австрийского ампира. При этом замок был оснащен всем самым современным для своего времени, и графу в нем жилось очень хорошо. Хоть замок в Велкомбрезне сравнительно молод, но кое-кто из его постояльцев успел оставить след в мировой истории. Это была внучка Карла Хотека, графиня Жофия Хоткова, чья романтическая история и позднейший брак с наследником престола Францем Фердинандом де Эсте не оставит равнодушным даже самого скупого на чувства человека.
Жофия Хоткова была храбренькой.
Жофия Хоткова была графиней, то есть носительницей невысокого дворянского титула. У нее было 6 сестер и 1 брат. Ее отец, Богуслав Хотек, был дипломатом, служил, между прочим, и в Петербурге. Так что каждый его ребенок родился в ином месте его службы. Например, Жофия родилась в Штутгарте. Не секрет, что собрать приданное для 7 дочерей было делом нелегким. Поэтому Богуслав Хотек с супругой решили сделать самую перспективную инвестицию в этом отношении. Все силы они вложили в образование своих детей. Они говорили на 5 языках, играли на различных музыкальных инструментах и обладали превосходными манерами. Неудивительно, что все дочери стали почитаемыми и любимыми придворными дамами в лучших домах высокого общества.
Они были облюблены как дворные дамы в тех высших сполученских домах, воеводу, арцвоеводу и так далее.
Так молодая Жофия Хоткова приглянулась эрцгерцогине Изабелле, которая жила в Прешпуроке, нынешней Братиславе, в Словакии, и стала ее придворной дамой. От Братиславы было рукой подать до Вены, где жила высшая аристократия, поэтому они часто наносили друг другу визиты. Бывал в доме герцогини и наследник престола, Франц Фердинанд де Эсте. В то время все думали, что его визиты связаны с одной из дочерей эрцгерцогини.
Однажды после одного такого визита эрцгерцог Франц Фердинанд забыл в гардеробной свои часы. Слуги доложили об этом эрцгерцогине Изабелле. Открыв крышку, та чуть не потеряла дар речи. Вместо фотографии ее дочери на нее смотрела ее придворная дама Жофия Хоткова. Это был грандиозный скандал в то время. Это было уму непостижимо, чтобы сам наследник трона водил шашни с какой-то там графиней. Молодые влюбленные были вынуждены пообещать, что не будут более встречаться, но сдержать обещание не оказалось возможным, настолько были сильны их чувства. Эрцгерцог оказался таким джентльменом, что публично признал свои отношения с Жофией Хотковой и выразил желание жениться на ней. Это уже был скандал в квадрате.
Император в буквальном смысле слова рвал и метал. Все высшие аристократические круги были против этого союза. Но любовь молодых людей оказалась столь сильна, что пережила все перипетии, все интриги, которые против них заводились, долгие разлуки, которые они скрашивали перепиской, все невзгоды, пока, наконец, их брак не был одобрен. За них вступился сам папа, а сам российский император Александр III порекомендовал императору Францу Иосифу позволить этот брак. В июле 1900 года скромная свадьба прошла в замке Закупы, неподалеку от Велкобрезна. Единственные документальные фотографии, сделанные на этой свадьбе, принадлежат руке двоюродного брата Жофии, Карлу Хотеку. Молодожены продолжали жить в замке в Конопиште. Жуфия Ходкова была повышена до звания княгини, а позднее стала эрцгерцогиней. Однако аристократия по-прежнему отказывалась ее принимать. В 1914 году в семью пришло счастливое известие. У Жуфии Ходковой и эрцгерцога Франца Фердинанда должен был родиться потомок. По несчастному стечению обстоятельств она решила сопровождать супруга в первый государственный визит в Сараево, где оба стали жертвами убийства, с которого началась Первая мировая война. Но существуют в истории замка и весьма забавные моменты. Например, то, что граф Карл Хоток пользовался большой любовью у представительниц противоположного пола. С этим связаны и некоторые забавные истории современности. У графа с женой было 5 сыновей. 3 умерли, так что графа пережили лишь 2 из них. Кроме этого, у него было и несколько детей на стороне.
Takže občas se stává, my se třeba věděli, že v Praze v telefonním seznamu byly ještě 3 Karlové Chodkové.
Например, было известно, что в телефонном справочнике в Праге существует еще 3 Карла Хотека. Мы решили, мол, интересное совпадение. И вот однажды один из этих Карлов Хотеков приехал в наш замок. Мы поинтересовались у него, откуда же такое интересное имя у них в семье. А он рассказал нам историю, что в их семье прабабушка работала служанкой в замке Хотеков. И вот однажды она забеременела, и когда акушерка спросила ее, как зовут мальчика, она ответила «Карл Хотек». С тех пор всех мужчин в их семье называют Карлами. Так что Хотека, пришедшего к нам, мы водили по замку, и когда мы поставили его перед портретом графа Хотека, все стало очевидно. Так что граф был весьма активен во всех отношениях.
Смеется смотритель замка Милош Мусил. В сезон замок Велке-Брезно живет активной жизнью. Из-за своих размеров он подходит скорее для проведения камерных экскурсий, нежели вождения больших групп людей. Чем и ценится, воссоздавая аутентичную атмосферу. Здесь найдут свое и любители старины, и гурманы, и романтики, и даже юные посетители. Для каждой категории в замке проводятся мероприятия. Так что следите за событиями.
На этом мы завершаем информационную программу русской редакции «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz. Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков. Thank you.
Thank you.